говорите, мили? Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей.
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 28 февраля, 17.07. Последний день зимы, если кто не в курсе. Обратите внимание. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал, Телеграм. Можно звонить 7373948. Смотреть и слушать нас можно в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Следим за трафиком на московских дорогах. Насколько сложное движение. Там нам обещали 8, теперь уже не обещают, кстати. 7 баллов в 7 вечера, 6 баллов в 6 вечера, и сейчас 5 вечера и 5 баллов. Это если коротко. 2 миллиона 310 тысяч автомобилей и одно крупное ДТП. Это данные ЦОДД. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. Число межрегиональных фермерских ярмарок в Москве увеличилось до 63. Такие новости. Дальше. Россияне стали чаще переключаться на фермерскую продукцию после ухода с рынка западных производителей. Это побудило федеральных ритейлеров инвестировать в сервисы по организации доставки локальной продукции в свои магазины. Значит, есть разные подходы к тому, как видоизменить рынок. Вроде как есть запрос на изменение рынка, и мы хотим на эту тему поговорить. Ну, вот знаете, например, приезжаешь в Германию, а там всегда русский магазин в каждом, собственно, городе. Ну, или во многих городах есть. Вот здесь что-то такое. Понимаете, приезжаешь в Москву, а где воронежские магазины? Тоже ведь интересно, да? Мы предлагаем вам ответить на вопрос, который будет стоять на голосовании в течение всего этого часа. Давайте посмотрим. Да, он уже появился. Торговые сети, и новости на эту тему как раз есть. Видите, торговые сети готовятся поставлять больше локальной продукции. Власти говорят, что они организуют фермерские ярмарки. Вот 7 ярмарок уже в Сокольниках, Хорошовском, Северном Чертанове, Тимирязевском районе, Крылатском, Западном Дегунине, в Люблине. Павильоны в стилистических решениях разных. Крымский, неорусский стиль, стиль ампир, ну, неважно. Так вот, в Москве тоже есть магазинчики региональные. Там где-то конфеты можно купить, где-то мясо, где-то колбасу. В Москве все больше точек по продаже продуктов из других регионов. Какая из этих идей вам нравится больше? Новые товары в больших сетях? Межрегиональные ярмарки, которые открываются, туда приезжаешь, берешь что-то из разных регионов. Отдельные региональные магазины, ну, там захотел, поехал в Новосибирский, захотел, поехал в Воронежский. Вот так правильнее. И четвертый вариант, мне все равно. Это голосование мы запустили, первые 150 человек у нас уже есть, а приступаем к обсуждению. К нам присоединяется Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, почему вот в Москве, например, нет воронежских магазинов?
Да, честно говоря, я несколько раз видел региональные магазины. Они, правда, торгуют провизией такой примерно, как и в соседних магазинах, недалеко от них. Но, тем не менее, видел в нашем районе, вот Липецке есть, например.
Ну, и все-таки говорить о том, чтобы это было заметно и было привычкой такой, а вот за этим я поеду в воронежский магазин, а то я куплю в каком-то сибирском магазине. Такого вроде как у нас нет. Почему?
Ну, вот широко масштабно это пока не развито. Не знаю почему, на самом деле это неплохое начинание. Главное, чтобы там продавалась продукция аутентичная, действительно, по названию, привезенная оттуда, как называется магазин. И главное, чтобы там были представлены товаропроизводители, которые не представлены в обычных вот сетевых структурах там московских. То есть сверхкрупные, которые там пролезли на рынок и без специализированной торговли. Чтобы они создавали конкурентную среду, вот что нужно.
А тут ведь и отдельная история. Вот сегодня об этом как раз «Коммерсант» пишет, что как раз большие сети теперь пошли в регионы для того, чтобы забирать продукцию там для себя. Для вас это плохая новость тогда получается?
Да это неплохая новость, это нормальная новость. Проблема-то в чем заключается? В том, что большие сети – это такой формат, который требует соответствующих связей, соответствующего формата этой связи. И под них подходит только сверхкрупное производство аграрное. А по, судя по последней переписи населения, как раз огромное количество продовольствия производится в небольших хозяйствах, фермерских, там личных, подсобных, коллективных хозяйствах. И вот эта продукция, которая должна сформировать конкурентную среду и которая должна вот наполнять как раз вот эти региональные магазины, как раз на рынке и не очень представлена. И поэтому сети усредняют ассортимент и, в общем-то, командуют ценами.
Тогда дальше. Вот эта история с межрегиональными фермерскими ярмарками в Москве, которых теперь уже 63. Это тоже из новостей последних дней. Может быть, это правильный подход?
Да, это шаг в нужном направлении. Проблема-то в чем заключается? Ну, смотрите, если, например, там около 50% производится в небольших предприятиях, то, соответственно, главной проблемой там является то, что инфраструктура, которая необходима для снабжения избыта вот этих предприятий, избыта их продукции, ее как таковой нет. Она должна развиваться. Вот эти вот межрегиональные ярмарки как раз элемент такой инфраструктуры. Главное, чтобы при этом еще они оставались фермерскими, а не захваченными теми же самыми поставщиками, что и во всей остальной торговле.
Но если их кто-то захватывает, тогда возвращаясь к тому, как работает обычный рынок, значит, это просто кому-то невыгодно. Ну, то есть фермеру невыгодно самому продавать где-то это. Невыгодно открывать, грубо говоря, воронежский магазин в центре Москвы или сеть воронежских магазинов на российской территории. У вас есть ответ, почему?
А фермеру не должно быть выгодно. Ну, представьте себе, если фермер где-нибудь в глубинке работает, ему сколько денег нужно потратить, чтобы небольшой объем своей продукции привезти на своей машине и потратить время, чтобы здесь продавать, чем-то питаясь, где-то проживая и так далее. Вот я и говорю, что как раз должна быть специализированная инфраструктура, которая соответствовала бы особенностям и потребностям этого сектора.
И это будет не рыночная инфраструктура, получается?
Нет, она абсолютно рыночная. Почему? Рыночная такая же, как и во всех странах, рыночная инфраструктура, обслуживающая как раз мелких товаропроизводителей. Это либо сеть заготовительных компаний, либо кооперативные, их собственные кооперативные фермерские или там личных подсобных хозяйств или небольших коллективных предприятий, компании, структуры, которые занимаются вот как раз обслуживанием их. То есть это специализированная сбытовая система, которая соответствовала бы их масштабам и потребностям.
То есть это нечто похожее на капторги советского времени?
Ну да, может быть так.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Дмитрий, 812-й, везде белорусские магазины с сомнительными белорусскими в кавычках товарами. Роман, 598-й, но ярмарки хороши в теплом климате, зимой осенью туда не тянет. Подождите, ярмарки, это уже, насколько я понимаю, такие закрытые помещения или нет? Все равно, откуда продукты, пишет 398-й, главное, чтобы было вкусно и не космически дорого. То отдельная история. Если мы говорим про особые сети поставки, это будет всяко дороже. Это надо тоже понимать. Валерий, 318-й, с момента появления гипермаркетов 12-15 лет назад в мелкие продовольственные магазины на рынке и на ярмарке не хожу. Мне удобнее все покупать в одном месте. Но таким образом, и это уже многие понимают, вы, соответственно, для себя убираете вот эту возможность покупать там что-то такое особенное, что, может быть, не заинтересует всех. Дмитрий, почему я 812-й? Потому что у вас такой ID. И чтобы другие Дмитрии не говорили, это не я написал. Мы говорим про последние цифры вашего ID в Телеграме и имя, если вы пишете имя. Если вы не пишете имя, тогда, соответственно, только номер ID. Главное, чтобы они были, пишет 189-й. Вот непонятно кто. Ярмарки, такие товары в больших магазинах или специальные местные магазины. 94-й. Все будет как обычно. Все будут покупать на крупных оптовых базах и продавать это в региональных магазинах либо на фермерских рынках и выдавать это все за производителя с регионов. По факту все будет завезено, как обычно, откуда-то из-за границы. 94-й. Вы не можете новосибирские конфеты завести из-за границы. Они новосибирские. Но они уже конфеты. Понимаете, мы же... Или там колбасу из Казахстана вы не можете завести под видом какой-то другой колбасы. Потому что она уже казахская. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, сторонник, чтобы расцветало тысячи цветов. Чтобы было то, то, то и то. Единственное, по поводу ярмарок у меня очень сильные вопросы, что там не чисто фермерская. А магазинчиков, кстати, достаточно много уже региональных, что региональные вещи продаются.
Ну, к примеру, дайте какой-то пример.
Ой, блин, у нас есть алтайское что-то, у нас вот я видел в Мытищах, там пельмени, колбасы, вот это все. Есть даже липецкие сыры, я видел.
А там так. Правда липецкие сыры?
Да, нет, там реально липецкие. Ну, это я, по-моему, липецкие, спорить не буду.
Ну, есть, хорошо. Один пример есть. Давайте еще примеров. 639-й не понимает, а вот воронежский магазин, он гипотетически воронежский. Он какой? Власти Воронежа содержат точки в Москве и наполняют их сами, отбирая поставщиков или как? Вот тут тоже вопрос. Я об этом задавал вопрос Леониду Холоду. То есть тогда, получается, это не совсем рыночная история. А он говорит, нет, это может быть рыночной историей вполне. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей 376 пишет, что в храмах фермерская молочная продукция часто встречается, и это очень вкусно. Но она не дешевая, тоже важно понять. Вот она настолько вкуснее, что можно переплачивать, и тогда надо возникает вопрос про вот эти маленькие магазины, а что мешает им зарабатывать тогда? Ведь люди готовы переплачивать за хороший товар. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, меня Василий зовут.
Да, Василий.
Пример, допустим, конфеты. Есть такая фабрика чебоксарская, Аконт.
Да-да-да.
Ну, может быть...
Да, я знаю, я ел даже.
Так вот, да, это частная фабрика. Там от директора и до водителя, и до уборщицы, допустим, ну, то есть, как бы, ну, целая, как бы... Ну, как это называется? Семейное производство, да?
Угу. Ну вот, к примеру, почему их магазинов в Москве нет?
Почему нет? Они во всех торговых сетях, ну, как бы... вы имеете в виду отдельный магазин?
Ну, а как? Вот как вы выделите? Это надо знать отдельный бренд. Если вы хотите... Еще раз, вот первое, что вспоминается, например, на ВДНХ, ты приезжаешь, там есть казахстанский магазин, и ты понимаешь, что там будут казахстанские товары.
Ну, вот ВДНХ же нету сейчас, поэтому как
бы... Это как это нету? Я там каждый день прохожу.
Ну, имеется в виду в том виде, в котором был вот в СССР, да?
Я имею в виду, это сейчас там есть.
А, ну, видимо, это ну, как-то дорого. Видимо, очень влияет на цену.
Нет, видимо, как-то... Нет, ну, значит, надо понимать, как это влияет на цену. Руслан, 544, у нас волгоградский фермер, 5 лет возит свои вкуснейшие безнитратные арбузы. Всех знакомых подсадил, вкус как в Советском Союзе. Ну да, то есть еще и советские арбузы знают. Ермолина, например, хорошая продукция, пишет Дэн 84. Да, вот я не знаю, какой Ермолина, потому что их, насколько я помню, есть несколько таких региональных брендов. Точно помню, что есть один из вариантов, калужский региональный бренд. Вот калужские магазины. Тоже вариант, да? И ты понимаешь, что ты едешь за калужскими товарами. Алексей 668 продолжает. Многие продукты ловко маскируются под фермерские. Обыватель считает, что покупает у фермера фермеру недостояние за прилавком. Многие продукты. Но если хорошо, правильно упакованные продукты, никто же не будет их перепаковывать. И тогда все нормально. Если на них написано, что они фермерские, исходно у фермера, он не должен стоять за прилавком. Но доказать или показать, что это его товар, он, по идее, должен. Настасья, живу на севере, никогда не ела оленина, это дорого. Хотя это, можно сказать, региональное блюдо. Но вообще, вот оленина-то здесь точно представлена на московском рынке. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вечер. Юрий Викторович, вот Леонид Холод правильно сказал. Надо возродить кооперацию. Во всех странах она работает. Никаких, там меньше посредников, меньше всяких паразитов и цены другие. Посмотрите во Франции, как развита кооперация. И в других странах.
Подождите. Я хочу посмотреть, расскажите, как она там работает.
Фермеры создают свою сеть, потребительские системы. Они на рынке не ездят. Они содержат за небольшие деньги свои магазинчики, которые торгуют их продукцией.
И вы полагаете, что это чем-то отличается от нашего, где то же самое, люди собираются вместе, кому-то посреднику отдают товар, и этот посредник торгует?
У нас будет посредников много, которые, вот я вижу, у себя Москва организует фермерские рынки. Там одни и те же товарищи восточного происхождения. С БАС они торгуют.
А вы часто там бываете вообще?
Московская власть торгует.
Вы часто там бываете вообще?
Да, рядом с домом у меня есть такой.
Просто я тоже заходил, и как будто бы на разные заходили. Кооперация. Вспомнили старые режимные слова, пишет Виталий 618-й. Прям 88-м годом запахло. Кооператив с видиками. Такие ассоциации первые. Рафаэль 68-й. Как дядя Ваня с фермы сможет снабжать хотя бы 10-20 магазинов? Тоже вопрос. Сергей из Люблина говорит. Раменские мясные деликатесы. Много в Москве магазинчиков. Постоянно захожу. Ну вот видите, раменские, значит, есть? а я не знаю, чебоксарских нет. Сергей Балаев, фермер из Коломны, он владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот сегодня, точнее не сегодня, последние дни принесли разные новости. С одной стороны, в городе Москве все больше межрегиональных фермерских ярмарок. С другой стороны, сегодня «Коммерсант» пишет, что большие сети пошли в регионы для того, чтобы там забирать товары. Ну, а с третьей стороны, все больше в Москве появляется разного рода региональных магазинчиков. С вашей точки зрения, какое правильное движение?
Давайте я вам расскажу, как на самом деле есть.
Давайте.
Сети никуда не пошли, они не ходят, приходят все к ним. Вот сегодня я был на встрече с ритейлером, вот, в общем-то, обсуждали все эти вопросы, никаких изменений нет. Вы пишете письма, стучите им, рассказываете, что у вас есть замечательный продукт, но, может быть, через 3 месяца вам на письмо ответят. На вопрос, ну а почему никому не отвечает, ответ. Ну, на одного категорийного менеджера там несколько сотен
заявок. Вас много, а я одна, это мы помним, да.
Да, да, так и есть, вот сегодня нам так говорили. И для того, чтобы зайти в сеть, надо быть оригинальным, надо быть необычным, надо предлагать что-то особенное. Но, например, если мы будем говорить про молочку и сыр, новым людям туда войти, ну, практически, ну, сейчас очень сложно, потому что уже есть какой-то ассортимент, а люди все хотят больше и больше, например, делать сыров.
Хорошо, дальше. Тогда, раз это не работает, есть вроде как вариант увеличения количества межрегиональных фермерских ярмарок.
Смотрите, с ярмарками немножко сложнее. На ярмарку в основном едут не фермеры. Даже больше скажу, там 98% там нет фермеров. Это те люди, которые сидят в электронном виде, все это забивают места, выигрывают, и они едут. Они не фермеры и даже не торгуют фермерской продукцией, что самое обидное. Пускай это были бы посредники, закупали бы у фермеров, получали деньги за свою логистику, продавцам платили, было бы нормально, но, к сожалению, не фермерский товар.
Так, на ярмарках тоже не работает. Маленькие магазины, то есть в качестве маленькой инициативы, именно деловой инициативы, ну вот попытаться зарабатывать в Москве на том, что привозишь, я не знаю, региональные или из соседней страны какие-то товары. Ну вот, опять же, первое, что приходит на ум, это сети русских, японских, корейских и разного рода других магазинов в других странах.
Вы понимаете, дело в том, что если мы говорим о Москве, ну как-то жестко не пускают регионы, ну очень жестко, потому что есть региональные замечательные товары, производители прекрасные, от пива там до какой-то консервации, вы не найдете их в Москве. Ну, я не буду даже говорить о производителях, которых я очень люблю, там где-то в Чувашии, где-то в Краснодаре, но вы никогда не найдете их в Москве. Ну, их нет, их не пускают туда, к сожалению, и я не знаю, что нужно делать с этим.
Не, еще раз, то есть не пускают конкретную чувашскую колбасу или чувашский,
ну,
производитель?
Говорил, например, говорил про пиво. Я-то по наивности, когда попил чувашского пива, я не помню, как на завод называется, я и подумал, что неужели такое вкусное может быть жигулевское пиво. Купил это же пиво московского завода, ну, я сделал 2 глотка и бутылку выкинул. То есть, по какой причине они не могут туда войти, сложно, но не могут. Ну, не могут. Например, фермеры мне рассказывают, что... Ну, вот у меня есть... Ну, давайте пример. Волгоград, Ростовская область. Фермер выращивает помидоры черри уже 6 лет. У него замечательная огромная теплица. У него посредник покупает килограмм этих черри 50 рублей. Ну вот, сегодня он купил, а завтра он может и не купить. А сам он не может продать, но он пытается, он же фермер, ему надо...
Ну вот смотрите, хорошо, вот у нас слушатели, например, или Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства, он в некотором смысле напомнил нам о потребительской кооперации, да, Капторге советского времени. Но тогда же это как-то работало, что мешает сейчас? Договорили?
Я отвечу, давайте. Я отвечу. Значит, кооперация в нашей стране не идет. На всю Московскую область мы найдем там 2-3-4 кооператива. Все фермеры боятся субсидарной ответственности, и они говорят, давайте хотя бы это отменим. Давайте пример возьмем, ну, например, там, мною нелюбимой Польши. Но мы возьмем пример. Там столько сделали конфеток, они точно так же, фермеры, не объединялись в кооперативы. Но столько сделали конфеток, отменив там налоги на какое-то количество времени, какие-то там субсидии, гранты и так далее, и тогда люди начали объединяться, практически их заставляли. И если государство не будет само делать рычаги и не придумывать, и не рассказывать, никакой фермер не объединится, потому что, ну, такой менталитет у нашего человека. И самое главное, сейчас все говорят именно про субсидарную ответственность.
Сергей Валерьевич, последние тут слушатели пишут, зачем вы представляете Балаева владельцем экодеревушки? Это уже не экодеревушка, а огромное хозяйство, это так?
Ну, подождите, ну что значит огромное хозяйство? Я выращиваю улитку, например, да? Я хочу попасть в книгу рекордов Гиннесса. У меня везде ручной труд. Например, в этом году я собрал 22 тонны улитки. Много это или мало? Для меня это вообще ни о чем. Например, я хочу там вот в 23-м году собрать 50 тонн. А что такое 50 тонн улитки? Для кого-то это 3 фуры лука, такой же вес. Ну, да, меня знают, я попал там в 50 лучших там гастрономических туров там России и так далее. Ну, просто известность, это да. Но, тем не менее, я такой же фермер, как и все остальные.
Спасибо. Сергей Балаев, фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», был с нами на прямой связи. Рафаэль, 68-й, нашим бы фермерам знание маркетинга, и вырастет у «Вкусвилла» большая конкуренция. Андрей, 776-й, пиво «Букет Чувашии», если так, это можно в гипермаркете «Глобус». Если чувашские конфеты «Окон», то в «Пятерочке», пожалуйста, правда, малый ассортимент. А вот отдельных магазинов действительно не хватает. Руслан, 544-й, у нас посредник скупает за бесценок, продает втридорога, а в Италии фермеры следят за ценообразованием. Получают прибыль от продажи потребителю, а не от... Да что вы, Руслан, надо возрождать совхозы, где общие магазины, сельхозтехника и частная продукция, частника или фермера. А вы прямо точно знаете, да, что фермеры следят за конечной ценой, при том, что у них прибыль от продажи производителю, а не посреднику. Интересная история. 79-е. Я согласна со спикером, что регионалов просто не пускают, но фермерская продукция с учетом доставки будет дороже стоить, потому что малые партии. Руслан, 482-й, вход очень дорогой. А Рафаэль продолжает. Есть сервисы доставки, но развивайтесь. Елена, 145-я, пишет, у нас в микрорайоне построили вот такую московскую ярмарку. Очень красивый теремок, но он пустой. Никого там нет, ни продавцов, ни покупателей. Кому это выгодно? Для чего это? И так по всей Москве. Ну так не совсем по всей Москве, давайте не будем. Я не знаю, что вы вкладываете в смысл «он пустой», но в таких ярмарках обычно, как кажется, есть места, куда можно было бы зайти, но совсем пустыми их не назовешь. Но, правда, там еще одна история, кроме того, что говорил Сергей Балаев, там еще одна история, в общем, там довольно недешево. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва. Вот у меня родственник с своими партнерами на Дальнем Востоке, Сахалин, Камчатка, Владивосток. Сотни тонн рыбы, никто не приезжает. Сетями пробовали, но, говорит, переработай, добудь, перевези в рефы, дорогие. Проще, говорит, за валюту там отдать, чем в этой цепи. В Москву не привозили больше 100 контейнеров. В итоге цену всем сбили, все бросили, и на этом все закончилось. Туда сразу серпнул рыбу и за валюту отдал. Вот так вот происходит.
Ну, происходит и дальше. То есть здесь не хотят продавать?
Ну, с сетями связывались они за все штрафы, за полку, за вход.
Ну, а как вы хотите? Ну, конечно.
Ну, плечо огромное вести, нужно добыть, переработать, отдать за 3 копейки. И просто, говорит, нет смысла с сетями, по крайней мере.
Ну, хорошо, вот есть же ярмарки. Могли бы открывать свои магазины, что мешает?
Ну, они в Японию нашли.
А, понятно. Япония рядом. Это я понял. Всех задавят крупники со своими безграничными ресурсами, пишет Савелий 884-й. Пока ФАС не срежет доли присутствия, ничего не изменится. Но еще раз. Крупники не будут давить своими безграничными ресурсами, потому что региональные производители предлагают товар, который крупники не берут. 639-й. Только недавно с матерью и двоюродной сестрой вспоминали, что в благословенных совхозах при Союзе они там больше вредили, чем собирали помидоры или варили томат-пасту. Сейчас маленький заводик на 20 человек производит в разы больше, чем тогда огромный Харабалинский завод. Я уж не знаю, был ли такой завод на самом деле. Впервые слышу название. Покупаю конфетки-васильки дорогие. Цитрон, буревестник, ласточка и Александровскую коровку. Третьяковская галерея, рассказывает нам 592-й. Но тут ведь вопрос, а какого производителя? Васильки-то бывают разные. Ну и Рафаэль, крупные не занимаются нишевыми товарами. А вот если это та же брауншвейгская, но только сделанная в Урнарах где-нибудь в Чувашии, это нишевый товар? Или это товар для крупной сети? Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 февраля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» продолжаем голосовать и обсуждать одну тему. Сначала про дороги. 6 баллов по Яндексу, нам обещали 8, но теперь уже обещают максимум 7 баллов в районе 19 часов на сегодня. Немного автомобилей, 3 крупных ДТП, это данные ЦОДД. Количество уникальных автомобилей сегодня 2 330 000. Обычно в рабочий день в Москве 2,5 миллиона примерно автомобилей. Из этого надо исходить, когда планируете свои поездки по городу. Что касается новостей, то тут есть интересная история. Слышали, наверное, что шаман, певец Ярослав Дронов, его зовут, написал, что правоохранительные органы Тульской области обратились к нему за разъяснением по факту заявления некого гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире песня «Я русский экстремистка» разжигает межнациональную рознь. Это было вчера, новость, которая только что пришла, это заявление сенатора Елены Афанасьевой. На заседании Комитета Совета Федерации, Комиссии Совета по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, сенатор Афанасьева сказала, что теперь Генеральная прокуратура должна разобраться, кто и по каким причинам написал заявление о проверке творчества певца-шамана на наличие признаков разжигания розни, и добавила, что заявление на исполнителя и есть проявление русофобии и ущемление государствообразующей нации. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь возвращаемся к нашей теме. Во-первых, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Торговые сети, тема нашего голосования сегодня, готовятся поставлять больше локальной продукции. Об этом пишет «Коммерсант» сегодня. Власти организовывают все больше фермерских ярмарок. В Москве теперь их уже 63. В прошлом году 7 дополнительных площадок было открыто. Это заявление заммэра Москвы Сергуниной. Есть еще и все больше и больше в Москве точек по продаже продуктов из других регионов. Так вот, какая из этих идей вам нравится больше? Новые товары в больших сетях? Межрегиональные ярмарки, региональные магазины или вам все равно? Голосование продолжается, 400 человек проголосовали, еще 20 минут для голосования, присоединяйтесь, а потом звоните нам 7373948, код города 495. Можете писать через смс-портал, а можете через телеграм, ну и так далее. 904-й, ярмарки выходного дня, что в прошлое ушли? А вы полагаете, вот это через ярмарки выходного дня должно решаться? Дальше. 423-й. Вот садовод, главный рынок в умах редакции журналиста ГМ, после санкций уже и забыли нравившийся рынок у площади Бастилии в столице Франции. Человек несколько раз написал это сообщение, вот я его вам прочел. Есть и такие сообщения, бывают. 68-й пишет: Бронк Швейска — это масс-маркет, мортадела с трюфелями — это нишевая продукция. Вот тут и вопрос. Если у вас есть, к примеру, масс-маркет производителя, который давно на этом рынке, надо ли привозить этот масс-маркет из другого региона? При всем при том, это будет другой вкус, скорее всего. В русских магазинах, опять же, в других странах, когда вы заходите, там очень много похожих на местные товары. Но это другой вкус. Почему это работает там, почему это не работает здесь? Понятно, что говорить о том, что Москва и все, что за МКАДом, это другая страна, тоже не очень правильно. Но, с другой стороны, Москва — это огромный рынок. И выход на этот рынок, пусть даже на маленьких ярмарках или магазинах, для любого производителя — это хорошая штука. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я немножко по работе сталкивался с этим вопросом. И смотрите, тут на самом деле вы достаточно хорошо подметили, масс-маркет – это одна история, а нишевый фермерский продукт – это другая история, это принципиально разная история. И по цене это в 2-3 раза может быть дороже. Фермерская история и вся эта нишевая. Многие это не понимают. То есть одно с другим не конкурирует. И, соответственно, сети – то же самое. Давайте так, они заточены на дешево. И серьезно, если мы зайдем в Азбуку вкус, в Азбуке вкус
нет,
много
покупателей. Вот, хорошо, что вы об этом заговорили, потому что я только что хотел сообщение Дениса 544-го зачитать. У нас ведь все хотят и говорят, что все, если что, покупать будут. А потом скажут, когда им этот товар привезут: только это дорого, я это не возьму за эти деньги.
Абсолютно верно. Много ли из наших слушателей ходило в Азбуку вкуса? Я как-то раз зашел, там круассан стоил 250 рублей. А в обычной пятерочке он стоит до 100. То есть это приблизительно то же самое. Так вот, в Азбуке вкуса есть и все, и фермерская, и замечательная, и раскладка есть все. Но это для, ну, грубо говоря, для 5% москвичей могут себе позволить зайти в Азбуку вкуса. То есть мы топим за фермерское, но когда нам это привозят и говорят цену, мы понимаем, что мы это просто не тянем, господа.
И идем в пятерочку.
И идем в пятерочку.
Понял, спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. У меня в дачном магазине вообще московских товаров нет. Все ближайшие из области и намного дешевле, пишет 968-й. В дачном магазине. Дачная с большой буквы. Не знаю. Там же классная кулинария в Азбуке. Она того стоит, пишет Савелий 884-й. Мы сейчас не о том. Кстати, у меня в Пятерочке, в деревенской, по-моему, круассан вообще рублей 19 стоит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. А у нас в Одинцовый круассан стоит 40 рублей в Пятерочке. Но я вам хочу сказать, нисколько не хуже, чем в Азбуке вкусы. Хотя я небольшой любитель круассанов, ладно. Юрий Викторович, вот у нас сын средний, Мишка, болтается с лета между Москвой и Новосибирском, мотается по делам. Вот в Новосибирске есть супермаркет готовой еды. Я помню, как он называется, рекламировать не буду. В общем, продукция там не дешевая, но до чего же она вкусная.
Там... так же не говоря, это тот, который в Москве тоже раньше был?
А я его не помню в Москве. А,
вот на «Б» называется?
А?
На «Б» называется?
На «Д».
А, тогда другой. Ну так и что, вы вот полагаете, что это можно поставлять сюда?
Вот, и Мишка, я говорю, ну поговори с владельцами, чего они не поставляют? Не то, что не поставляют, они открывают в Москве. Вот он поговорил, говорит, у вас так продукция недешевая, она в Москве золотой будет. Кому ее там продадим? У вас есть Азбука вкуса, у вас есть Глобал, этот Гурме, что ли, называется как? Не люблю этот магазин. У вас там полно всяких ресторанов, кому, быть, мы все это продадим? Поэтому и не открывают. Также не возят фермеры, потому что ни одному фермеру, он в Воронеже...
Логистика. Это дорого. Я понял, спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Судя по новостям, все больше и больше говорят о необходимости здесь, в Москве, неких региональных товаров. Кто-то говорит, что надо на фермерских ярмарках все это продавать, кто-то говорит, что могут это сети большие забирать, а кто-то говорит, что вообще-то есть такие маленькие местечковые магазины. Не то чтобы прямо вот воронежские, как пример сегодня одну из областей приводим, но вот, к примеру, казахстанские товары есть, белорусские продукты вроде есть. Как развиваться рынку, с вашей точки зрения, правильно?
Ну, смотрите, действительно, ассортимент как бы магазинов, да, он оставляет желать большего выбора, скажем так, тем более у населения есть тяга чего-нибудь купить, вот как слушаница правильно сказала, вкусного. Вот, вкусного, отличного по вкусу там от индустриальных продуктов. Вот, но здесь, конечно, много некоторых таких сложностей, потому что ярмарки выходного дня, они показали следующую проблему, что тот, кто занимается производством, ему на два дня держать торговый персонал, чтобы приехать и отторговать где-то на точке на ярмарке в Москве, смысла нету, поэтому в любом случае появляются некоторые перекупщики, которые привозят. У фермерских хозяйств в классическом понимании этого, ну, немного и рабочих рук, и той продукции, чтобы выходить на дальние регионы, вот, и они в лучшем случае там добираются до рынка, либо открывают где-нибудь там свою точку. Поэтому наиболее, наверное, рационально получается то, что сегодня мы можем найти в интернете, это с доставкой магазины фермерские, вот онлайн, они любителям дают возможность заказать продукцию, вот, а некоторые оснащены даже сервисами, что можно по видеокамерам онлайн-трансляцию посмотреть, как выращивается эта продукция, ну вот, как она готовится, потому что здесь, наверное, не настолько важно, это фермерское, либо это региональный какой-то производитель, вот, насколько есть сертификаты, допустим, органик, да, потому что даже у себя на даче можно так опрыскать яблоки, что их невозможно есть будет, да, без мытья, вот, а мы как бы не знаем, да, вот, насколько даже на даче, да, выращивалась чистая экологическая продукция, да, поэтому вот сертификаты типа органик, они являются хотя бы каким-то гарантом. Ну и второе, наверное, направление, кроме интернет-магазинов, это те вот островки фермерской продукции, о которых заявляют магазины. Правда, я большого распространения пока не видел, вот, но, тем не менее, это направление либо ставить рядом с торговыми центрами небольшой киоск, либо островок в самом магазине. Но здесь, наверное, фермер, если и сможет, собственно, поставить, ну, наверное, в одном или в нескольких магазинах точку, потому что, опять же, повторюсь, ограничения по объему продукции. Вот. И то направление, которое пытаются развивать, в основном это молочники, вот, это постаматы, которые устанавливаются, ну, в каких-то проходных местах, либо рядом с магазинами, либо в магазинах, вот, где они пополняют, собственно, молочную продукцию. Вот. Ну, вот это, наверное, такие вот, кроме рынка, наверное, более явные такие каналы, в которые может зайти, собственно, фермер. Да?
Скажите, и все-таки, вот в рамках, не только если говорить про фермеров, вот в рамках тех тем, которые мы сегодня обсуждали, уже вспоминали, там, допустим, чувашское пиво, новосибирские конфеты, какие чувашские колбасы, что-то там еще. Вот почему все это остается локальным продуктом?
Ну, во-первых, объемы производства, во-вторых, логистика, в-третьих, узнаваемость бренда, потому что в регионе чувашское пиво есть, вот, я, допустим, слышал, что оно вкусное, вот, но...
Но кто еще это знает?
Если его найти где-то, да, в интернет-магазине, может быть, найдешь, да, вот, причем здесь тоже, опять же, на вкус, вот, и цвет, потому что я знаю и Кропоткинское, и Нальчинское, да, там...
Ну вот смотрите, да-да-да, и мы как раз пытаемся обсудить, как работает система поведения бизнесмена. Итак, он слышит, что есть некое чувашское пиво, гипотетически он мог бы сюда его привезти и рознично продавать, пусть даже на этом навариваясь, то есть это будет несколько дороже, скажем так, чем в Чувашии. Почему так это не работает?
Ну, потому что кроме логистики есть еще время доставки, время реализации и срок годности. Потому что в основном, допустим, товары, которые произведены на фермерских хозяйствах, они не имеют консервантов, вот, и они не настолько долго хранятся. И поэтому здесь еще существенное ограничение для транспортировки в другие регионы таких товаров. Это как раз время, срок хранения, вот срок реализации, потому что никто же из нас вкусное, но просроченное покупать точно не будет.
И вот. Еще, вот все эти варианты, они ведь предполагают, что это в любом случае будет дороже, чем в больших торговых федеральных сетях?
В основном, да, потому что это логистика, потому что это ограничения, это большие списания, соответственно, это все ложится в цену.
То есть ожидать от фермера, тебя... грубо говоря, ожидать от фермерской ярмарки, что там будет продукт дешевле, чем в сетевом магазине, было бы странно.
Нет, это скорее экзотика, это уже как штучный товар handmade, то, что называется handmade, оно и в Европе, собственно, дешево не стоит. Все равно есть закон тиражности, индустриальное производство, оно всегда будет более конкурентоспособно по цене. Поэтому
спасибо.
Мы, собственно, видим одних производителей, да, вот на полке, которые гарантируют и безопасность, и низкую цену продукта.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. И все-таки сети. Василий 281 говорит, чувашское пиво полно, где продается. У нас в Московской области есть даже пиво из Краснодара и Новосибирска. Алекс, 74-й. Лучше оставить рынки, например, как домодедовские, но контролировать, так как там дешево, но любят подсунуть испорченные овощи и фрукты. А рынок как можно контролировать? Что такое испорченное? Это то, что вам не нравится. Вы можете не брать. А в азбуке вкуса, пишет 713-й, есть буханка черного хлеба, которая стоит 900 рублей. Я лично видел, какое-то изделие имеет отношение к фермерству. Думаю, никакого, бизнес на имидже, да и только. Нет, это именно к фермерству отношение и имеет. Это специально сделанная булка хлеба. Вы можете ее не брать. Вас никто не заставляет. Это не хлеб, который, вот, например, как пишет Василий, в сетевых магазинах в Ивановской области самый дорогой стоит 50 рублей или нарезной 25. А вот это как промышленный хлеб. Да, Рафаэль говорит, но есть же, для того, чтобы понять, будет продаваться или нет, надо проверить. Это основа маркетинга. Анна написала, как называется эта сеть в Новосибирске. Я так примерно себе и представлял. Но там два варианта вкусной еды есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. А я вот единственное не пойму, почему вот наши, скажем так, торговцы и госорганы не могут сделать такие некие хабы в регионах. Вот, например, мой товарищ занимается баранами.
Подождите, говорит, могу... так торговцы, подождите, так торговцы или товарищи из власти?
Ну, они должны, я имею в виду, те же менеджеры и те же фермеры.
Не-не-не, подождите, подождите, чиновники-то тут при чем?
Ну, они тоже свою ветвь вносят.
Какую?
Потому что, ну, как какую? Тут все эти базы, хабы делать, как в Москве делали. Вот здесь же у нас стоит вот это...
Нет, так а хаб-то кто будет делать?
Должно быть какие-то инвестиции, государство должно быть заинтересовано.
А, то есть это должно государство делать. Я понял, хорошо. В Москве, пишет 74-й Алекс, ярмарки превратились в обычных перекупов за... Ну вот опять, не по... в обычных перекуров тут написано. Хорошо, я догадался. В обычных перекупов с завышенными ценами лимоны и апельсины у нас точно не растут. А еще раз, если фермер будет по субботам, воскресеньям, или как это в Москве работает, чуть больше дней недели, в эти дни приезжать и продавать, то тогда когда фермер будет выращивать то, что продает? Поэтому там все равно будут перекупы, как вы их называете. Там будут другие люди. Поэтому обещать как-то, что лично фермер вот с понедельника по среду он выращивает, с четверга по пятницу продает, как кажется, это некое завышенное ожидание. 990-й, а что, правда они фермерскими продуктами торгуют или это обертка? Ну вот еще раз напомню, что есть даже специальная платформа, которая уже работает и закупает товары для фермеров, у фермеров для крупных сетей. И такие же сервисы и у других торговцев сейчас работают. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Подольск. У меня один хороший знакомый хотел зайти в «Глобус» со своим соком. Ему сказали, без проблем, только ты должен внести энную сумму, очень большую.
Ну, так
при этом ты свой товар поставишь туда, куда мы тебе скажем, и цену у нас поставим мы, какую мы хотим.
Ну, так это нормально.
Ему,
это...
Секунду, ему сказали вот так. Он говорит, подождите, за эту цену мой сок никто покупать не будет. Он говорит, ну извини тогда, до свидания. Он развернулся и ушел.
Ну так и прекрасно. Вот и а что мешает ему продавать сок в другом месте?
Конечно, прекрасно.
Нет, что мешает ему продавать сок в другом месте?
Сок в другом месте продавать ему ничего не мешает.
Ну,
он
вот
просто хотел зайти в «Глобус», понимаете, зайти в большой мегамаркет.
А вот так просто там... не бывает, извините, это взаимоотношения юридических лиц. Не хочешь? Пожалуйста, продавай. Мы как раз и обсуждаем другие варианты, кроме торговых сетей. Дмитрий говорит, вы знаете, в Петрограде есть сеной рынок. Цены низкие, суют все испорченное, торгует Средняя Азия. Вот и не берите. Витрина красивая, товар гнилой, испорченный. Лучше вообще не ходить. Так нет проблем. Мы же как раз говорим, а где ходить? Значит, это вычеркнули, допустим. Это, с точки зрения Дмитрия, это не работает. Рафаэль говорит, хочу Rolls-Royce. Ну да, хочет Rolls-Royce человек. Ну, к примеру, вот я хочу с соком зайти в «Глобус». Больше того, я хочу, чтобы его продавали так, как я хочу. Но при этом они продавали, а не я. В СССР тоже многие товары стоили по-разному, напоминает Василий. Помните, на консервах три градации цены от региона. Ну, давайте это все-таки про другое. Там небольшая совсем разница была. Это, по-моему, северные коэффициенты назывались или что-то подобное. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Иван.
Да.
Ну, мне кажется, тут даже проблема не столько стоимости, да, а вот в обилии и доступности сетей. Вот у нас там есть такая торговая цепочка вот в Москве, и там был магазинчик. Я всегда заходил, там можно было купить какую-то рыбу, там хлеб мне нравился там. Но в итоге там сейчас два «Магнита», две «Пятерочки», да, еще «Чижик» открыли. И просто эти магазинчики все оттуда, ну, они их выжили, они не могут работать, у них не хватает денег там на аренду, на вот это.
Ну так они могут арендовать в другом месте. Мы как раз и пытаемся понять, а в чем, собственно, вот, проблема? Ну,
еще прям вот 10 секунд. Вот я видел, как работает это вот в Финляндии, да? Там вот тоже сети большие такие, они любят, типа наших «Ашанов», даже больше,
ну, да,
магазинов. И вот мы поехали, я там у хозяина, он сдавал коттедж, я говорю, слушай, а вот нам надо в магазин, там курицу мы захотели, по-моему, девки шашлык там пожарить хотели. Он говорит, нет, магазин все, он работает до 6, по выход, ну, вот этот гипермаркет. И они не работают, говорит, они только до 6 и только по будним дням. Я говорю, а где же купить? Он говорит, ну вот есть у нас тут на район там несколько магазинчиков, вот маленьких, там реально работает 2 человека, семья какая-нибудь. И вот у них можно там, да, ограниченный ассортимент, ну вот что-то типа там фермерских, какие-то курицу, яйца, вот ну, можно, да, приобрести.
Ну так мы об этом примерно и говорим. 7373948. Огнев пишет, у нас в Сибири в магазинах вообще почти нет продуктов с европейской части страны. Все свое азиатское. Урал, Сибирь, Дальний Восток или импортное. Казахстан и Китай рядом, да еще и из-за логистики. Но, видите, то есть это все-таки не работает. И получается тогда, какой из вариантов, да, как правильно, новые товары в больших сетях, об этом сегодня пишет Коммерсант, если интересно, почитайте. Если, кстати, есть вопросы по поводу того, как это работает, откуда в крупных сетях фермерские продукты, как это все, новые товары в больших сетях, первый вариант. Второй вариант, это московские власти делают, открывают новые межрегиональные ярмарки. Третий вариант, в Москве все больше региональных магазинов, магазинов товаров откуда-то, там сибирские товары. Казахстанские товары. Ну, что-то такое. Мне все равно. Это четвертый вариант. Посмотрим, как вы проголосовали через 3 минуты. Прямо сейчас прошу вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, у меня есть живой пример по поводу арбузов. Дело в том, что раньше в Москву арбузы поставлялись теплоходами. Цыган на Мане был причал, туда свозили арбузы, помидоры. Что сейчас? Значит, предложили нанять опять теплоходы. Ну, 700 тонн в среднем, чтобы возить в центральную часть России. Что, причем поставщики кто? Это фермеры, понимаете? Просто, ну, очень небольшие хозяйства, они знают, куда везти, они знают, когда будет теплоход, и все, они привозят, получают деньги, продают другие.
Ну, это, а ну, в чем проблема-то?
А проблема в том, что это не продать. Что в Москве сказали, вы что, ребята, это невозможно.
Почему?
В Ярославле предложили, давайте разгрузим, ну там 50 тонн, 100 тонн. Да ну что, а кто этим заниматься будет? Нет, не надо.
А, то есть
не,
а кто-то другой должен этим заниматься, я понял. Хорошо, 7373948. Арбузы невыгодно растить, они портятся. Астрахань теперь лук растит, рассказывает нам 639-й. Петя 321-й утверждает, что фермеры стали поливать гадостью свои продукты, и они теперь от обычных не отличаются. То есть если фермерские продукты облить гадостью, они становятся обычными продуктами. Логика Пети. Давайте немного логики другой добавим, пишет Виталий. Вот я потребитель, человек циничный, наглый, дерзкий, который думает только о своих шкурных интересах. И что важно, чтобы товар был вкусный, сытный, нормального качества и не сильно дорогой. Все. А уж будет он называться кушанье из Тамбова или из Кологрива, мне по большому счету не важно. Главное, цена и нормальный товар. Есть такое подозрение, что именно так это и работает. Эти региональные магазины напоминают мне, говорит, опыт одной страны с вкусным пломбиром, когда Лейпциг был в теплом стане, Ядран и прочие балатоны, как пишут он. Балатон. Не Боло. Нет, не от болота. Это от озера. Пятерочка никого не выживает. Это франшиза, пишет Василий, если кто не знает, 281-й. Просто владельцы устали от поисков ассортимента и легли под бренд, и он уже все обеспечивает. Вот и все. Ну да. Виталий рассказывает, что любит пиво в Воронежской пивоварне, только найдешь его не в каждом магазине. А Анна не понимает, а почему теплоходами-то, собственно, кто-то собирается возить арбузы? Есть же баржа для этого. Она же, кстати, напоминает, что разные цены были, потому что были в Советском Союзе поясные коэффициенты. В общем, так было в Советском Союзе. Как будет в Российской Федерации, мы пока не знаем. В Москве, вот говорят, есть фермерские ярмарки, они межрегиональные, и там должны появляться товары. Большие сети тоже идут в регионы и стали чаще переключаться на фермерскую продукцию. Как правильно, спросили мы у вас. Какая из идей нравится вам больше? Новые товары в больших сетях. Это самый популярный ответ, 42%. 22% межрегиональные ярмарки. Ярмарки все-таки лучше. 19% пусть будут региональные магазины. Эта идея лучше. 17% сказали, что им все равно. Георгий Бабаян в следующем часе.